«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы. Задаем сегодня свои вопросы Михаилу Делягину, директору Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Доброе.
Вопрос, на который, может, и конкретного ответа у вас нет. Тот разговор телефонный, который состоялся между президентами России и Соединенных Штатов Америки, после этого разговора вы допускаете, ну, уже более внятную беседу, может быть, между другими представителями государств о снятии санкций? Или эта санкция, ну, вот точно не касалась, как, собственно, нам официально и заявили обе стороны?
Ну, это первый разговор после поздравительного разговора, который был после выборов, когда Путин поздравил Трампа. Ну, понятно, что там было не до конкретики.
Да.
Типа, мы все очень рады за вас, а это было правдой. А сейчас это такая установочная беседа. Судя по тому, что говорилось, это вот осторожное принюхивание, чтобы посмотреть, с какой стороны, с какой степени публичная риторика другой стороны соответствует ее реальным намерениям. А значение этой беседы свидетельствует то, что у американцев там было, помимо Трампа, еще четверо, собственно говоря, наиболее его близкие люди, наиболее значимые для него люди и для мировой политики тоже. Ну, с нашей стороны политкорректно не сообщается, кто там был. Может быть, тоже кто-то был. Вот. И, безусловно, вслед за предварительными контактами, а это был контакт предварительный, будут контакты уже и плотные. Но Трампу не до нас. И это, ну, в общем, понятно. Против него готовится цветная революция. Ну, это видно.
А вам не кажется, что всем остальным в связи с Трампом тоже не до нас? И это как-то прям утешительно
и приятно.
Всем
остальным, всяким там европейцам и прочим, ну, украинцам, судя по расстрелам Донбасса и нескольким штурмам, как раз очень даже. Вот. А у них последняя возможность привлечь к себе внимание. А судя по у европейцев другая беда. Они выстроены были под Обаму, под определенную политику. Вот представьте себе, что у вас сменился шеф. Про шефа вы не знаете нового. На самом деле ничего, кроме того, что он совершенно другой. А что на самом деле, какой он на самом деле, вы не знаете. Естественно, вы сидите в состоянии невесомости и тихо ждете, значит, событий. Вот. При этом вы стараетесь не потерять лица, как там французы с немцами прокукарекали, что все будет по-старому, мы обязательно будем работать, как работали дальше. Но вы находитесь в состоянии неизвестности, как сейчас и вся Европа. Самое страшное сейчас будет для Европы узнать, что, в общем, американцам тоже особо не до нее. То есть ее будут учитывать, ну, как второстепенный фактор. Я не стал бы ждать отмены санкций, может быть, за исключением того, что связано с совместными проектами в нефтегазовой сфере. Скажем, освоение Карского моря – это дело, которое безумно интересно далеко не только нам. Это интересно и ряду крупных мировых компаний нефтяных. И вот это то, что сильно повредило именно американскому бизнесу. Все остальное, благодаря полному отсутствию реальных действий с нашей стороны, я не беру контрсанкции, если мы ударим себя молотком по пальцам, то это будут не действия, да? Это будут не действия, чтобы кого-то в чем-то убедить, кроме нашей беспомощности. Вот, поскольку мы никакую жесткую позицию не сформировали, то нам нечем торговаться. Трамп бизнесмен. Трамп скажет нам с огромным удовольствием: ребят, да все что угодно, только расскажите, что взамен. А что мы можем сказать взамен? Если бы у нас были серьезные контрсанкции, мы могли бы сказать: а вот вы нам отменяете санкции здесь, мы отменяем контрсанкции здесь. Нормальная переговорная позиция.
То, что все подхватили, хотя сказано это, как мне кажется, было не вполне всерьез и буквально между делом, возможен разговор о сокращении вооружений, в свою очередь, ну, за отмену санкций.
Ну, это такой символический разговор, потому что ядерное оружие сейчас, когда нет Хиллари Клинтон, оно, строго говоря, никого не волнует. Так, по-хорошему. То есть ясно, что Третью мировую войну мы устраивать не будем. Все остальное — это символические действия. Можно договориться о символических действиях. Вот товарищ Трамп скажет, что он сократит 10 боеголовок, мы тоже сократим 10 боеголовок, может быть, даже 100 боеголовок, может быть, даже 100 носителей. Но это будет, так сказать, обоюдное действие. Разменивать санкции на сокращение ракет никто не будет, потому что это разные вещи. Никто за деньги безопасность не продает, а количество ракет воспринимается именно как безопасность, и Трамп это понимает. Может быть, он сможет представить размен сокращение боеголовок как свою победу, как нашу уступку, и тогда в качестве, так сказать, встречной уступки нам можно будет снизить санкции, но для этого ему нужно иметь дружественную прессу в Америке. А она у него враждебная. Там 37-й год надо устраивать для этой прессы, взбесившейся. Вот, так что вот это маловероятно. Там, где это действительно нужно американскому бизнесу, скажем, в нефтяной сфере, я допускаю, но тоже не прямо сейчас, где-нибудь через полгодика в самом лучшем случае. А так реалистично в этом году я бы даже ждать не стал.
Хорошо, вы не против сейчас обратиться к тому, что как раз там, в Соединенных Штатах, происходит, и что, описанная вами, взбесившаяся пресса активно описывает, протесты, связанные с запретом на въезд в страну для граждан из ряда мусульманских государств. Ну, в самом указе, конечно, не прописано, что строго мусульман мы не пускаем, но так получилось, что эти все страны мусульманской культуры.
Обама сделал список, по-моему, 7 стран, которые являются потенциально враждебными. Трамп взял этот список обамовский
и ограничил въезд.
Не то, что ограничил, он закрыл въезд. И это, на самом деле, действительно было сделано неаккуратно, потому что часть людей была в воздухе, часть людей была с купленными билетами, часть людей вообще была американцами.
И абсолютно уже устроено, трудоустроено на территории США.
Ну, устроено ли трудоустроено, там шпион-террорист тоже может быть трудоустроен. Вот. И в реальности Америка, разрушив соответствующие страны, ну, некоторые из названных стран, типа Ирака, да, она, в общем, понятно, что она должна нести ответственность, но она имеет право и защищаться. Но вот это вот абсолютное, так сказать, распространение на всех показывает, что, в общем-то, это, с одной стороны, демонстративное действие, чтобы показать всем, я пришел, я начал действовать. С другой стороны, это показывает, что у него нет ресурса сейчас для того, чтобы проводить сложные действия. Вот для того, чтобы держать дверь в полуоткрытом состоянии, нужно намного больше сил и умений, чем держать ее в полностью закрытом или в полностью открытом.
Интересное соображение, но я вообще вел вот в какую сторону разговор. Против этого конкретного указа протестуют такие персонажи, как Илон Маск, Сергей Брин, Марк Цукерберг и прочие представители, ну, крупных, значимых для Соединенных Штатов корпораций. Вот на этих своих моральных основаниях они могут что-то предпринять уже вот в своей бизнес-сфере, вот потому что им не нравится Трамп из-за его вот этой конкретной позиции. Они сейчас ходят в аэропорт и там протестуют, но в перспективе они могут действовать.
В аэропортах проблему решил Бруклинский суд, причем решил в тот же день, по-моему, когда он просто принял решение, что на тех людей, кто уже в Америке, географически, пусть не таможенно, этот указ не распространяется. И это решение вступило в силу на территории всех Соединенных Штатов Америки, и таким образом, так сказать, несовершенство или глупость этого указа, она была снята, первое. Второе, насчет прав человека. На самом деле, вы можете иметь визу, вы можете иметь грин-карту, но если вы не понравитесь офицеру в аэропорту, причем не только Соединенных Штатов Америки, но и какой-нибудь республики Мумба-Юмба, которую мы даже не подозреваем, Палау каких-нибудь, Фидж, вас просто завернут, имеют право. Виза — это ваше право попасть на территорию, но это не обязанность страны вас впустить.
Вы все-таки рассуждаете о положении граждан, а конкретно вот эти предприниматели.
Что касается предпринимателей, я думаю, что они уже дали десятки миллионов долларов, а может быть и больше, всем врагам Трампа, которых они только смогли найти. Но их позиция, она, в общем-то, выглядит совершенно ужасающей. Потому что Трамп воюет с нелегальной миграцией в основном. И протест против этого означает, что соответствующие американские работодатели не просто используют труд нелегальных мигрантов, по сути дела, рабский труд, а отсутствие рабского труда делает их высокопросвещенные корпорации убыточными. Мы к этому привыкли у нас здесь, в России. И российские бизнесмены, на самом деле, не только очень шепотом говорят, ну, если не будет гастарбайтеров из Средней Азии, то кто же у меня будет работать за такие зарплаты? Вот, без механизации. То, что вот это так остро в Америке, ну, если честно, я думал, что нелегальные мигранты, они там работают, что называется, в частном секторе, там, нянечками, садовниками,
а вы допускаете, что в высокотехнологичных отраслях тоже используется то, что вы рабским
трудом завели? Ну, я думаю, что у Брина и Цукерберга все-таки речь идет об ограниченном количестве специалистов, которых они вытащили из Ирана, Афганистана. Ну, есть же талантливые молодежь везде. Вот. И они решили, что называется, сэкономить и не делать им гражданство или а решили ограничиться грин-картой. Вот. Но я вполне допускаю, что в охране там где-то работают и на неквалифицированных работах, там грузчики, это же есть все, там работают неквалифицированные мигранты. Современный бизнес очень много отдает, нелегальный, я имею в виду, современный бизнес очень много отдает на аутсорсинг, а то, что аутсорсинг, то все, что касается, как это корректно именуется, аренда рабочей силы, естественно, в неквалифицированной ее части, это вполне возможно, что там иммигранты работают. А самой технологичной компании все равно нужен уборщик, все равно нужен грузчик, все равно нужен повар в столовой и так далее.
И вы полагаете, что руководители этих компаний не готовы привлекать для работы граждан США, ради которых, в общем, Трамп затевает значительную часть своих протекционистских
проектов? А это значит
проектов.
Рост себестоимости, это значит снижение прибыли. Понимаете, вот вы бизнесмен. Вдруг вам выясняется, что вы должны платить работникам в два раза больше. Причем работникам примерно таким же. Это конкретный ваш грабеж, это деньги вынимаются из вашего кармана. Вы будете в лучшем случае
орать, как резанный. Кто виноват, что неквалифицированные граждане США?
Ну, вы знаете, точно не Брин, но ему-то от этого не легче. Знаете, я очень хорошо помню, как многие российские бизнесмены, когда начался украинский кризис, они просто на меня кричали, что из-за этой вашей России я теряю деньги. Я говорю, подожди, родной, а ты вообще кто? Ты не гражданин России, случайно? Какое это имеет значение? У меня бизнес теряет деньги. И с точки зрения бизнеса они были абсолютно правы. Какое-то там государство решило там кого-то спасти от кого-то, решило вдруг выполнить закон, а он из-за этого теряет деньги. Знаете, вот это вот негодование, оно нужно, его нужно принимать. Это абсолютно эгоистичное чувство, он не имеет никакого отношения к обществу и к общественным ценностям, хотя грамотно маскируется, но это действительно вопль человека, который привык, в американском случае, как я понимаю, зарабатывать на рабском труде, и вдруг ему теперь говорят, что рабского труда будет меньше. Это грабеж, согласитесь.
Соглашаться или спорить с Михаилом Делягиным можете, присоединяясь к нашему разговору. Дозванивайтесь по номеру 7373948, код 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот в одно слово латиница. Это наш бот в Телеграме. 43-й говорит, как что взамен, вот возвращаясь к разговору о возможном торге между Россией и США, как что взамен космосу хана еще есть чего?
Ведь космос хана была с концом холодной войны, если я правильно помню. Потому что космос орбитальный, ну, как бы он вырос весь космос из межконтинентальных баллистических ракет. И дальше он как бы рентабельным не был. Это было такое сверхусилие, направленное на то, чтобы, может быть, появятся новые технологии. Они появлялись в процессе этого сверхусилия. Но само по себе сверхусилие в краткосрочном плане, в краткосрочном промежутке времени, оно было нерентабельным. Да, оно делало общество более цивилизованным. Да, оно делало более комфортной жизнь, более безопасной, потому что люди думали о высоком, а не о низменном. Да, это улучшало качество жизни, даже если не брать технологии, потому что мир становился более культурным, более безопасным. Но с точки зрения бизнеса, который пришел к власти по завершению холодной войны, потому что нет, исчезла угроза уничтожения. Государство перестало быть спасителем, стало просто защитником, его роль снизилась. Главным фактором стал бизнес, который зарабатывает деньги. С точки зрения бизнеса, космос — это игрушка, которая нерентабельна. Все. Но так что космосу хана давно.
Она нерентабельна сейчас, но...
Она нерентабельна сейчас, с 90-го года, и обратите внимание... Да, я напомню, что лунную программу свернули даже до завершения холодной войны. Просто слетали на Луну, убедились, что там пусто. Инопланетян, вопреки большому количеству фильмов, не нашли. И что делать дальше? Оставить там обитаемую станцию — это дикие деньги, и это дикий риск, потому что, не дай бог, какой-нибудь метеоритик прилетит, и соответствующий президент будет оправдываться не перед своим народом, он будет перед всем человечеством оправдываться.
7373948, теперь время вам выступить вслух. Вам, простите. Да. Здравствуйте. 7373948. Вам повезет. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Михаил. Михаил, скажите, пожалуйста, в чем первый визит Трампа был в Великобританию?
Визит? Не было такого. Наоборот,
первые переговоры.
Первые переговоры.
Ну, на самом деле, в Великобритании сейчас абсолютно... Во-первых, есть исторические отношения. Со времен Черчилля, со времен Маргарет Тэтчер, особые отношения Великобритании с Америкой. Особое положение Великобритании в Евросоюзе – результат особых контактов со Штатами в значительной степени. И Великобритания стала финансовым бутиком тоже в значительной степени благодаря этому. Сейчас Великобритания выходит из Евросоюза. Причем разговоры про референдум звучат уже смешно. Я просто напоминаю, что референдум был рекомендательный, он был обязательный для единственного человека, для Кэмерона, тогдашнего премьер-министра, и то не потому, что есть какой-то закон, а потому что Кэмерон взял на себя моральное обязательство. Кэмерон ушел, отдал в отставку, чтобы у нового премьер-министра не было вообще никаких обязательств перед народом Великобритании, потому что референдум это, ну, как бы он был, ну, просто добрым советом, он не был обязательным к исполнению. Вместо того, чтобы сказать, что, ну, ребята, это было не обязательно, это был совет, мы к нему обязательно когда-нибудь прислушаемся. Вместо того, чтобы сказать, что Brexit — это дело очень сложное, мы будем его это реализовывать поэтапно в течение ближайших 25 лет. Вместо этого госпожа Мэй сказала, а мы сейчас выйдем отовсюду, вообще все обязательства перед Евросоюзом сейчас аннулируем, это наше намерение, мы их заменим двусторонними отношениями с разными странами, как Россия когда-то пыталась в начале нулевых годов, но нам не получилось, потому что на нас навалился весь Евросоюз и все Штаты. Вот. И в этой ситуации абсолютной стратегической неопределенности поехать к человеку, от которого эта определенность зависит...
Максимально логично.
Абсолютно логично, предельно логично. И для Трампа тоже. Англосаксонская цивилизация едина. Англия ближе к Америке, чем к Франции или там, Германии.
Когда вы называете это неопределенностью, это... почему это неопределенность? Да, Brexit носил, результаты Brexit носят рекомендательный
уже
характер.
Нет.
Уже нет,
уже
да, премьер-министр процесс,
Великобритании сказал.
Готов реализовывать.
Ну, отлично. А теперь
это
представьте
отделение.
Себе, Англия — часть Евросоюза. Там количество правил, которые введены, это тысячи правил, которых не упомнишь. Сейчас они могут перестать действовать, в любой момент. И европейцы могут обидеться, и англичане могут, что называется, начать реализовывать свои
обещания. Почему обязательно в любой момент? Почему вот эту дорожную карту не расписать, ну, пусть и там не на четверть
Потому
века?
Потому что сесть дорожную карту и расписать — это работа, которая еще не началась.
Так
вот за все время после Брексита все, что мы увидели, это обещание премьер-министра Великобритании разорвать отношения с Евросоюзом, отменить все договоренности и начать договариваться заново на основе двусторонних отношений. То есть с Нидерландами будут одни правила, с Бельгией будут другие.
Понятно, но то, что этого не произошло до сих пор, стихийно, это разве не означает, что это так стихийно и, скорее всего, и не произойдет? Действительно, будет работа.
Есть надежда. Но намерение английской элиты сообщила очень внятно. Они хотят так сделать. И когда вы бьете посуду, желательно, чтобы у вас за спиной стоял кто-нибудь большой и серьезный, лучше с дубинкой в руках. Поэтому сначала нужно об этом договориться с Америкой. Когда вы что-то делаете, сидя во внутреннем кармане старшего брата, сначала нужно договориться со старшим братом.
Сергей пишет, я так понимаю, что, возвращая нас к разговорам о рабском труде и о запретах на въезд в США, я так понимаю, в постиндустриальную эпоху уже ничто не рентабельно, даже люди уже не нужны, поскольку все автоматизируется.
Нет, а вот ничто не рентабельно — это неправильно. Рентабельно роботы, рентабельно новые технологии, рентабельно социальная инженерия, когда вы уверены в том, что вы абсолютно свободны, абсолютно свободно принимаете все решения, и никто на вас не влияет, и вы действуете более дисциплинированно, чем в тоталитарном режиме, и даже мысли у вас более, так сказать, однозначные и предсказуемые, чем при самом жутком тоталитарном режиме.
Значит, уточнение. А разве то, что сейчас делает Трамп, не рушит ту систему, которая вот подобная уже создавалась в США на протяжении четверти века последнего?
Ну,
и вот Трамп приходит,
пытается,
и вся эта социальная инженерия рассыпается.
Он ей объявил войну. Но, знаете, социальная инженерия возникла не потому, что какие-то заговорщики в недрах ЦРУ с руками по локти в запекшейся крови что-то там злоумышляют. Есть технологии.
Да.
Эти технологии используются. Они будут использоваться, потому что они есть. Они придуманы, они работают. Мы видим на Украине, как они работают. Мы видим в Европе, в Америке, как они работают, когда люди верят любому бреду и начинают осознанно носить себе ущерб ради этого бреда.
Те шаги, которые Трамп предпринимает...
Он воюет с конкретной политической силой, которую эти технологии создала и ими овладела. Но если он победит...
Он создаст свои технологии.
Зачем? Он ими просто воспользуется. Если на вас пошел гангстер с пистолетом, вы дали ему по голове, он упал. Но если кругом другие гангстеры, и вы не подобрали этот пистолет, то, извините, вы святой, а не президент.
7373948, наш прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Михаил, скажите, пожалуйста, насколько сейчас позиция Трампа играет на руку Путину? Потому что у нас тоже арабский труд, мигранты, и проблем больше, чем в Америке. Спасибо.
Ну, вы знаете, насчет проблем больше, чем в Америке, уличных боев у нас как-то на этой почве не происходило. Все, что у нас было, это сильно меркнет по сравнению не то, что с Лос-Анджелесом 92-го, а с Фергюсоном сильно меркнет. Вот, у нас действительно колоссальные проблемы, но я не говорил бы, что у президента России есть какая-то однозначная позиция в отношении мигрантов. Я пока не вижу признаков этой позиции. Потому что, скажем, я понимаю, что мы дружим с Киргизией, и она вошла в Евразийский экономический союз, и много мигрантов из Киргизии в России. Правда, основная часть проблем все-таки связывается не с ними, по очень простой причине. В Киргизии в школах сохранилось изучение русского языка. В Таджикистане, в Узбекистане оно отменено. Поэтому, когда приезжает человек из Киргизии сюда, ну, киргиз, даже по национальности, даже из аула,
у него есть дополнительные очки квалификации.
Может, с квалификацией бог с ней, он может общаться, он быстрее и проще поймет, куда он попал и что ему здесь делать. Человек, который не знает русского языка и приехал из кишлака Узбекистана, Таджикистана, он не... Ему намного сложнее адаптироваться, а из-за этого вырастают совершенно безумные конфликты. Иногда просто безумные. Вот. Так что здесь я не вижу никакой политики у нас, а кто не знает, куда плывет, тому нет попутного ветра, как говорил Спиноза.
008 к вам обращается. Проблема в том, что от дружбы, в кавычках, с Америкой еще больше обогатятся финансово и нефтесосущие кланы, а население еще больше обнищает. Почему мы должны... радоваться, опять в кавычках.
Первое. Значит, дружбы между такими странами, как Россия и Америка, Россия и Китай, не бывает. Есть партнерство, достаточно жесткое, предельно циничное и на самом деле не очень хорошо выглядящее, если смотреть с изнанки. Другое дело, что когда о чем-то договариваются, то лучше по этому поводу испытывать хорошие эмоции, чем плохие. Вот. Что касается... Почему мы должны радоваться? По очень простой причине. Вот политика хаотизации мира, которую проводили американские президенты, американские демократы, ради того, чтобы напугать весь мир и загнать деньги всего мира в Америку, как в последнюю тихую гавань, она кончилась не потому, что в Америке вдруг пришел к власти гуманист. Относительный гуманист пришел к власти в Америке, потому что эта политика уперлась в реальную перспективу Третьей мировой войны. И когда мы смотрели в милое и симпатичное лицо госпожи Хиллари Клинтон и других рукопожатных общечеловеков, мы на самом деле смотрели в лицо Третьей мировой войны. И когда победил Трамп, то люди, которые это осознавали, вот эту перспективу, которые понимали внутреннюю логику американской политики, они почувствовали себя заново рожденными. Просто выдохнули с большим облегчением. Мы должны радоваться, потому что мы живы. Это большое чудо. Это большое чудо.
Войны кого с кем?
Третья мировая может быть только Россия и США, к сожалению. Потому что хаотизация Сирии, это была репетиция к хаотизации всего остального. И Средняя Азия была наша на очереди, и Кавказ был на очереди, и мы были на очереди. И мы два раза не вляпались в большую войну на Украине, где нас провоцировали изо всех сил, и в Турции, где нас тоже провоцировали изо всех сил. А Турция — член НАТО, я напоминаю. Если бы что-то у нас возникло с Турцией серьезное, то возникло бы серьезное у нас с Америкой. Автоматически, в режиме автопилота.
Это Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Возвращаемся к разговору после новостей.
Слушай вопрос.
11:35. Продолжаем разговор с Михаилом Делягиным, и я прислушаюсь к ряду сообщений наших слушателей, которые жалуются, что мы очень много говорим про США и про нашу внутреннюю здешнюю повестку гораздо меньше. Хорошо, пожалуйста. Есть инициатива от Министерства финансов.
Я уже покрылся холодным потом.
Если упрощать эту идею, то она о том, что кто не кредитует предприятия, находящиеся под санкциями, кто не готов работать с предприятиями, находящимися под санкциями, тот вообще с госпредприятиями работать не будет. Ну, как яркий пример, наверное, первым делом на ум приходит Сбербанк, который, ВТБ, кстати, тоже, который в Крыму свою деятельность не разворачивает.
Ну, вы знаете, вот это разные вещи. Предприятия под санкциями я понимаю. Но предприятия под санкциями — это точечные действия, и от которых, в общем, страдают только предприятия. Предприятий этих не так много. И это та проблема, которую государство, если захочет, может решить просто в ручном режиме, абсолютно тупо. А есть реальная проблема — Крым. На мой взгляд, это управленческая катастрофа. Если вдруг Минфин вспомнил, что у нас есть проблема санкций, есть проблема крупных российских компаний, государственных, в первую очередь, которые не хотят поддерживать Россию, а хотят поддерживать тех, кто идет против нас в холодную войну, то, может быть, начать нужно не с каких-то предприятий, а начать нужно с территории, потому что предприятие — это то, что касается десятков тысяч людей, которые там работают, а Крым — это 2,3 миллиона человек, а учитывая сбежавшихся туда с Украины, я сильно подозреваю, что отчетливо больше. Вот. Это большая-большая масса людей. И система банковского обслуживания, она, конечно, там выстроилась, но она находится в не очень развитом состоянии. То есть так, чтобы вот банкомат был на каждом углу, это сказать нельзя. И проблемы с взаимодействием с банками там у людей есть, люди ругаются. И есть проблемы взаимодействия государственных компаний с Крымом. Аэрофлот, я напомню, тоже одно время в Крым не летал, боясь санкций. Придумали там какой-то лоукостер, который летал только в Крым, поскольку его изолировали от всего остального финансового пространства России, то он достаточно быстро прогорел. Тогда стал летать Аэрофлот, и стали летать все остальные компании. И все эти западные крикуны схлопнулись в один день. Потому что когда в Аэрофлот...
Они прям западные? То есть они точно отстаивают интересы условного Запада, а не собственных компаний, не собственные бизнес-интересы? Когда они хотят работать с теми, кого санкции коснулись?
Нет, я говорю про российские компании. Российские, они западные. Но, вы знаете, я думаю, что здесь есть, конечно, элемент недобросовестной конкуренции.
Нет, вы просто начали с того, что те, кто поддерживает не поддерживает российские компании, а хочет поддерживать тех, вот, кто России противостоит. Вы с этого начали.
Это российские компании, да, которые не хотят поддерживать российское общество, российское государство, а хотят подчиняться тем, кто России противостоит.
Они хотят свой бизнес
и
развивать.
И поддерживать санкции. Мы видим на примере Аэрофлота, что сотрудничество с Крымом, что игнорирование этих санкций не означает подрыва бизнеса. Это первое. Второе. Знаете, если так сказать, человек хочет развивать бизнес ценой поддержки холодной войны против своей страны и ценой поддержки нацизма, то это его свободный демократический выбор. Но, извините, и его страна тогда имеет полное право его бизнес закрыть к чертовой матери или отобрать. Потому что есть вопросы самозащиты. Если вы воюете против меня, вы обязаны учитывать возможность ответных действий. Я напоминаю, что санкции — это война. Просто это экономическая война. И на самом деле, если бы российская бюрократия была ответственной, мы сейчас забыли бы уже про это слово, потому что после того, как их ввели против нас, ввели бы не куцы-медведевские контрсанкции, а нормальные, реальные санкции, которые били бы по больным местам.
И теперь всем интересно, что вы имеете в виду.
Ну, первое, это то, что придумал создатель «Контакта» Павел Дубов. Правда, он через 20 минут это сообщение удалил.
Дуров,
да. Да. Но идея была гениальна. Дорогие друзья, а если вы вывели Крым из системы международного права, мы должны иметь с этого выгоду, а не нести от этого убытки. Если там какие-то западные фирмы запрещают своим приложением работать в Крыму, блокируют их, отлично. Объявим, что Крым — это интеллектуальный офшор. Что Крым — это территория, в которой не действуют западные патенты. Патенты, выданные в тех странах и на юрфизлицы тех стран, которые ведут против нас холодную войну при помощи санкций. Все!
Все. И что с этим делать там?
Значит, первое, туда сразу перебазируются все торренты, которые на Западе это самое блокируются. Второе, это становится...
Они и так будут, они и дальше будут там блокироваться.
Нет, торренты. Да. Торренты. Вы сейчас имеете торрент на Украине, и вас могут в любой момент прихватить. В России вы уже не можете иметь торрент. Если вы переезжаете в Польшу, вас арестовывают на границе, потому что вы в розыске, как хозяин торрента.
Вот. Вы сейчас говорите сервисы, которые распространяют торрент, или вы имеете в виду торрент-файл, если у вас он просто залит на жесткий диск, все, вы злодей?
Нет, нет, нет. Сервисы, которые распространяют торрент. Дальше становится раем для всех технарей, потому что сегодняшняя интеллектуальная собственность, она уже давно не защищает творцов, она уже давно инструмент злоупотребления монопольным положением. И мы получаем технологический скачок на нашей территории. Не факт, что мы сможем воспользоваться, но это другое дело. Мы получаем свою силиконовую долину, вообще не вкладывая ни копейки. Это придумал специалист в этой сфере. Я подчеркиваю. А дальше. Самое простое. Мы закрываем доступ не для сыра французского, а для французского и в целом санкционного алкоголя, и для машин. Пожалуйста, если вы собираете машины на территории России, машинокомплекты ввозите. Но ненормальная ситуация, когда Volkswagen в Калуге работает не так ритмично, скажем, политкорректно, чем Volkswagen в Вольфсбурге в Германии. Зачем нам это надо?
В этот момент взлетают цены в том числе и на подержанные автомобили, и вообще весь авторынок здесь начинает в лихорадке биться.
При падении рынка на 30%, я точно не помню, насколько, но порядок такой, а то и больше, никакие цены никуда не взлетят, потому что никому не до этого. Первое. Второе. Мы сейчас проводим переориентацию, страна переориентируется на более дешевый сегмент автомобилей, в кризис это естественно. Есть фирмы типа Renault, которые смогли воспользоваться. Если фирмы настолько гибки, они точно поставят у нас сборочные предприятия. Вот. Естественно, это будет паника, естественно, будет истерика. Естественно, но даже согласитесь, даже с точки зрения наших либеральных коллег, гораздо логичнее писать статьи на тему, что Мерседес — это духовность, чем пармезан — это духовность. Такая статья была написана в свое время.
7373948. Просим вас тоже в эфире поучаствовать. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, ваш вопрос.
Да, Жираза, вот я вот хотим машину купить.
Так.
В пределах 1 000 000-1 200 000.
Так.
Вот, вчера ездили, не знаю, как вы относитесь к торговому центру Москва.
Знаете, я к нему никак не отношусь. Если честно, я даже не знаю, где он расположен.
В общем, ходили там, смотрели. Есть там... 9-го года GL-ки.
Так, и?
8-го года BMW. Вот вы как, что бы посоветовали? 221-го
года. Понятно. Спасибо. Вы знаете, если честно, я в машинах не разбираюсь до такой степени, что я их даже не вожу машину.
Я дослушал в надежде на то, что...
Я за рулем задумываюсь, и это делает жизнь крайне интересной, и мою, и окружающих. Но после нескольких экспериментов я решил, что вот так больше делать не надо. Поэтому машину я не вожу. Что такое GL-ка, я правда не знаю. Что BMW можно купить за 1 000 000-1 200 000, для меня некоторое открытие. Ну, слушайте, если это правда, то это замечательно.
Ну, речь идет о 9-8 годах.
Понятно, что это подержано, но машина-то не одноразовая, машина-то серьезная.
Эдуард Оганесян хочет с вами спорить и с дуром. Говорит, о чем речь? Зачем мне регистрировать IT-офшор в месте, где не проходит ни один банковский платеж?
А будут проходить. Будут проходить кто банковские платежи.
Кто заставит и...
А потому что в Крыму,
виза,
и так
Mastercard.
Виза и Mastercard там, скорее всего, работать не будут. А с китайцами договориться можно легко. А китайская система, Union, по-моему, называется, мы могли ее создать сами, но тогда никто не мог себе предвидеть уровня конкуренции, уровня, так сказать, обострения ситуации, никто не мог предвидеть угрозу отключения Microsoft, Visa и Swift, и, соответственно, мы это упустили. А это сделали китайцы, у них рынок больше, у них, так сказать, стратегическое мышление лучше. И я думаю, что с китайцами договориться можно. И в конце концов можно сделать свою систему, у нас их много. В Челябинске есть самая эффективная, в Челябинской области есть самая эффективная частная платежная система, которая по всем параметрам эффективнее всего, включая
Она для чего создавалась?
Она создавалась для группы, нет, для группы банков, для группы небольших банков. И они надеялись сделать ее общероссийской, но поскольку она слишком хороша, то при наших условиях госзакупок они, естественно, проиграли, потому что они минимизируют издержки и их завышают. Но вполне можно сделать локальную систему. В конце концов, банковское обслуживание в Крыму есть. С ним работают выделенные банки. Так что здесь проблем особых нет.
Федя, обобщая практически все, что было сказано о том, что можно там в Крыму затеять... И кого можно ограничить в доступе на российский рынок? Федя пишет, искусственное уменьшение конкуренции — это всегда рост цен, снижение качества.
Вы знаете, я не заметил снижения качества французских сыров в результате искусственного ограничения конкуренции в части прекращения ввоза у нас. Вот правда.
Да сыры вообще дело десятое. Простите, даже не иллюстративно с точки зрения экономики.
Это иллюстративно, потому что человек преподносит этот бред в качестве универсальной догмы.
Какой
вот. Вот то, что любое ограничение конкуренции это абсолютно снижение пагубно. Качества. Снижение качества. Вы знаете, снижение качества мы видим сейчас, потому что у нас свободной конкуренции нет уже достаточно давно. У нас есть то, что называется в науке олигополия, а на практике это злоупотребление монопольным положением. Когда, покупая даже дешевый телевизор, вы платите за безумное количество функций, которые вам просто никогда не пригодятся. Например.
В то время как есть производители, которые производят ту же технику без этих функций, и это дешевле?
У нас были такие производители, и они сдохли именно в силу недобросовестной конкуренции. Mm. Именно в силу того, что западные развитые страны в целом, они очень здорово поддерживают своих производителей. И когда люди, не извлекшие урок из 92-го года, пытаются... ставить их в формально равные условия, фактически это абсолютно неравные условия, потому что у одних кредит 20%, и его не дают, а у других кредит 3%, 5%, и с ним гоняются. Вот, в результате никакое производство в территории, которая находится под давлением такой недобросовестной конкуренции, оно становится невозможным, в принципе.
За конкуренцией надзирает Федеральная антимонопольная служба, и в адрес этой службы Министерство труда направило указание, причем в адрес Федеральной антимонопольной службы еще 11 органов надзорных, то есть МВД, МЧС, ФНС, Россельхознадзор, Ространснадзор, в общем, все надзоры. Затевается большая реформа. По сути, как об этом пишет Коммерсант, она уже идет. Собираются главным образом кадры перетряхнуть во всех надзорных ведомствах и по возможности даже ввести систему регулярной ротации кадров во всех надзорных ведомствах, включая антимонопольную службу, с которой я начал.
Зачем?
Чтобы избежать вот всех коррупционных элементов, чтобы избежать элементов, связанных с просто... не знаю, уровнем компетенции или там дисбалансом этой компетенции,
ну,
в,
знаете,
одних и других
вот
управлениях.
Дисбаланса компетенции, а люди, которые это затевают, они, судя по всему, просто не понимают, что такое компетентность. Что человек, который надзирает за трудовым законодательством, он не может надзирать за соблюдением безопасности на атомной электростанции.
Нет,
это разные вещи.
Не из одного надзорного ведомства в другое, а может быть, ну, в рамках движения между управлениями.
Если в рамках одного... Но управления тоже бывают специализированные. Я подозреваю, что есть специализированное управление по, скажем, защите прав, трудовых прав инвалидов. Это совсем не то, что защита трудовых прав шахтеров. Да? Разные вещи. Вот. Но если брать территориальное, то, конечно, такая ротация должна быть. Люди, и мы видим, что, скажем, на уровне высшем управляющем уровне такая ротация, ее пытаются сделать года так с 6-го. Периодически это затухает, периодически возникают восстания местных элит против свалившихся им на голову варягов и так далее. Но в целом попытка такой ротации, она есть. Насколько она эффективна, другой разговор, но дело доброе, дело правильное.
Почему исходим из того, что человек, находясь на одном месте, непременно изнутри гниет и портится? Почему мы исходим из того, что он, наоборот, набирается опыта конкретно на этом своем направлении и потом там становится чемпионом?
Человек набирает опыта конкретно на этом направлении, но есть риск всегда сращивания человека с теми, за кем он следит.
Это презумпция виновности.
Это презумпция виновности, абсолютно верно. Вот в некоторых сферах должна быть презумпция виновности. Скажем, в налоговом праве презумпция виновности есть, и никого в мире это не волнует. потому что по-другому не получится. А я считаю, что в том, что связано с коррупцией, тоже должна быть презумпция виновности, по крайней мере, в части государственных служащих. По части коммерческих менеджеров это можно отдать на усмотрение соответствующих корпораций. Там тоже есть коррупция. В государственных корпорациях и в государственном управлении, на мой взгляд, должна быть презумпция виновности, потому что слишком велик ущерб, который наносится обществу. В конце концов, служить своей стране должно быть привилегией, и за эту привилегию, а не способом обогащения. И за эту привилегию, в общем-то, в нормальных странах платят большим количеством неудобств. В не очень нормальных тоже. Я в свое время давал подписку, которая сводилась к тому, что я согласен, в 90-м году, я согласен с тем, что мои права человека могут быть ограничены без моего уведомления неизвестным для меня образом. Точка. Это нормально.
Но права, это же настолько широко. На свободу, на...
Нет.
На если, жизнь вы сами регулярно приводите
мне,
этот
ну,
пример.
На жизнь понятно, что это не то, но если мне что не понравится, я могу в любой момент написать заявление и стать свободным, как птичка. Со всем полным набором всех моих прав человека.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос Михаила.
Да.
Можно задать?
Да, конечно.
Вопрос такой. Мы сейчас, у нас мир и страна наша, в частности, она ей свойственна колебания из крайности в крайность. Может быть, мы слишком ударились в опору на экономику, рациональность, но ведь не все в жизни и в мире надо смотреть с точки зрения рациональности.
Вот. Знаете...
Потому что такие сферы, как воспитание подрастающего поколения, медицины, то, что должно быть реальной заботой и базисной функцией государства, именно государства в качестве опоры, да, общества. Вот. А мы ушли от этого в экономическую сферу. И смотрим с точки зрения рациональности. Вот как он на это смотрит?
Спасибо. У меня можно только вдогонку до вопрос. Разве это можно как-то оторвать от экономической деятельности государства?
Ну, просто под рациональностью, судя по всему, понимается рыночная экономика. Действительно, есть сфера, которая не для рынка. Скажем, образование, здравоохранение, социальная поддержка – это не рыночные сферы по определению. Там могут быть элементы рынка, но в целом это не способы это не сфера, где извлекается прибыль. Это сферы, где формируется человек и формируется общество, формируется народ. Да? А если вы будете учить той истории, которую хотят услышать дети, вы в лучшем случае получите поколение безумцев. В лучшем случае.
Что значит «хотят услышать»? А что они хотят?
Дети хотят услышать про Микки Мауса. Дети хотят услышать мультик. Дети не хотят слышать слишком сложных вещей. Это нормально. Дети хотят развлекаться. Если вы будете за ними следовать, получится как в системе образования. Когда система образования следует не за тем, что нужно обществу, а за тем, куда хотят идти дети. Выходит фильм увлекательный про клоунов. Все идут в клоунское училище. И так далее. А физика штука скучная.
Вы умеете программировать?
Программировать?
Кодить, как это говорят
Но
дети.
Ну, раньше умел.
Дети хотят ровно этого. Значительная их часть.
Отлично. Дети хотят кодить, только значительная часть. Только дети не хотят возиться с железом, потому что это скучно.
И с железом хотят возиться.
Программное обеспечение без жилищно-коммунального хозяйства не значит ничего. Вы айфоном греться при отключенных батареях будете очень недолго.
Поэтому... Просто это, по-моему, очевидная иллюстрация того, что дети не настолько примитивны, чтобы жевать мультиков про Микки Мауса. Это настолько сейчас доступно,
хорошо,
что
хорошо, я согласен с вами. Давайте защитим наших детей. Но подростки достаточно примитивны, чтобы жевать «Дом-2» и прочие бесконечные сериалы. Они достаточно примитивны.
Ну, как и их родители, к сожалению.
Если и человек достаточно примитивен, совершенно верно. И если система обучения начинает работать на дебилизацию общества, потому что так проще зарабатывать деньги сейчас, а завтра мы уедем на Лазурный берег Франции, те, кто это организует, то эта система убивает общество. Правда, выясняется, что Лазурный берег Франции уже не такой лазурный, потому что там развиваются схожие процессы, и убегать почти некуда. Но, тем не менее, действительно, есть сферы, которые не для рынка. Доказано, что 1 рубль или доллар или иена прибыли инфраструктурных монополий, естественных монополий, разумеется, технологически обусловленных, означает от 3 до 6 соответствующей денежной единицы убытка для всей экономики в целом. Потому что даже электроэнергетика, старая, традиционная, даже теплоснабжение, даже водопровод и канализация, такие привычные вещи, это тоже не рыночные сферы, потому что они создают среду обитания человека. Если вы не хотите мерзнуть в своих домах из экономии или от того, что у вас нет денег, или потому что вы хотите их на что-то скопить, то придется это признать.
Но рынок невозможно направить на поддержку социальной инфраструктуры. Но так построить схему, чтобы, знаете, они были взаимозависимы настолько, чтобы...
Есть отдельные эксперименты, преуспеть, что в отдельных местах это удается. Но в целом это не удается. То есть, есть отдельные, условно, платные дороги, которые себя окупают. В целом платные дороги окупают свой ремонт, а не создание. И то в достаточно обеспеченных странах с очень интенсивным движением. Вот. А, грубо говоря, могут быть частные тюрьмы, но не может быть частного суда. Но когда мы видим частные тюрьмы в самой социально передовой стране мира, в Соединенных Штатах Америки, там примерно более четверти заключенных сидит в частных тюрьмах. Мы видим и принудительный труд, как в ГУЛАГе, никого это не возмущает, и полное отсутствие, почти полное отсутствие условно-досрочных освобождений, потому что никто не хочет расставаться с рабочей силой, особенно когда она дисциплинированная, и так далее, и так далее, и так далее.
Пример наших мест, где мест лишения свободы, где тоже люди содержатся и тоже трудятся, контрастно в сравнении с тем, что вы вот в США описали?
Вы знаете, недостаточно хорошо знаю, но у нас люди работают за условно-досрочное освобождение. Потому что если он не работает, то он такого шанса не имеет. И условно-досрочное освобождение имеют место в достаточно массовом количестве. Так что это качественная разница, принципиально. У нас... Да, и при этом это не являются частными тюрьмами, это часть государства, когда там возникают злоупотребления, о которых мы все слышали, с девушкой из Pussy Riot, с Дадином, или то, что кажется злоупотреблениями, то начинается большой шум, и начинается большая защита и большие разборки.
7373948, несколько минут у вас еще есть на разговор с Михаилом Делягиным. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Михаил, Сергей Одинцова. Вам такая просьба, как к эксперту, помочь Радаеву, это губернатор Саратовской области, с выпуском айфона 7-го, посоветовать ему что-то, проконсультировать его как-то.
Вы знаете, я могу, если губернатор собрался выпускать 7-й айфон, я могу проконсультировать его прямо здесь и сейчас, не надо этого делать. Просто не надо. Потому что это слишком сложное производство, для которого нет рынка. У нас есть в России несколько производств айфонов. Когда айфоны сделаны, помимо того, что рекламируется, это, скажем, хайскрин, который у меня был долгое время, мне очень нравится до сих пор. Вот. И перенести производство из Китая в Саратовскую область, но это слишком сложно. Или это нужно изобрести качественно новые технологии. Я допускаю, что они есть, но тогда о них нужно сказать.
Это комичная, на самом деле, история с этой инициативой выпускать 7-й iPhone. Если не высокотехнологичное производство, то вот иллюстрация, сегодняшняя новость. Концерт «Калашников» переходит на работу в 3 смены из-за избытка экспортных заказов, увеличивает на 30% штат компании.
Вот обратите внимание. Они переходят на работу в 3 смены на имеющихся мощностях, в то время как в обычной стране, в обычной рыночной экономике просто поставили бы новый завод. Но нельзя взять кредит! Спасибо госпоже Набиуллиной!
Так нет, может, они исходят из того, что заказы вот эти экспортные, ради которых все затевается, это временное явление.
Может быть. Но, знаете, поставить новый завод производства изделий сложности Калашникова, на самом деле, это несложно и это недорого. А качество работы в 3-ю смену, я могу вам сказать, я работал в 3-ю смену, это увлекательный процесс. Это низкое качество.
Как, есть у вас предположение, почему количество экспортных заказов сейчас резко возросло? Так что
Я думаю, что просто это следствие улучшения имиджа России. Мы долго противостояли Америке. Нас не удалось сломать, значит, эти русские что-то стоят. Это просто результат улучшения репутации. Плюс автомат Калашникова действительно до сих пор самое надежное, что есть в мире. С точки зрения надежности это лучше. А снайперские винтовки у нас тоже производятся Ну, первое или второе место в мире — это вопрос спорный. Не, разные эксперты говорят по-разному. Но то, что первое место в Евразии — это 100%.
Заканчиваем, к сожалению, на этом разговор. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, был в студии. Спасибо вам. Далее новости.
Спасибо.